Бояре отвечали: «Королевство Польское и Великое княжество Литовское соединятся с московским государством навеки так, чтобы им против всякого недруга стоять заодно, чтобы жители их могли свободно ездить из земли в землю, жить, свататься и жениться с позволения государя. Государь останется в православной вере. Венчаться на королевство будет или в Москве, или в Смоленске. Будет уважать папу, не будет препятствовать ему в управлении польским духовенством, но не позволит мешаться в дела греческой церкви. Корона польская будет под царскую шапкою Мономаховую. Титул будет: царь и великий князь всея Руси, Владимирский и Московский, король польский и великий князь литовский. Хотя бы, сказали послы, и Рим старый, и Рим новый, царствующий град Византия начали прикладываться к нашему государю, то как ему можно свое государство московское ниже какого-нибудь государства поставить? Относительно времени приезда в Польшу послы объявили: «В том волен Бог да государь. Как захочет, так к вам и приедет. Нам того угадать нельзя, и наказа нам государь об этом не дал». Паны отвечали, что на этих условиях Фёдор не может быть избран, и особенно настаивали на вопросе о деньгах, которые царь как можно скорее должен выдать для подкрепления стороны своей на сейме и для найму войска, потому что в случае царского избрания враги с разных сторон нападут на Польшу. Приводили в пример щедрость императора и короля испанского. Послы говорили на это: «Государь наш на наемных людей казны своей даст, что будет пригоже. Вы говорите, что цесарь и король испанский для своего избрания дают вам казну большую, да еще на много лет. Но государь наш хочет быть королем польским и великим князем литовским не для своего прибытка и чести, а только для покоя христианского, для избавления и расширения этим государством. Приводит государь на что себе на память, что давно уже московское государство и корона польская, и великое княжество литовское между собой в неприятельстве, и кровь христианская с обеих сторон лилась. Так его бы государским смотреньем кровь литься перестала, и были бы христиане в покое. А вы на такое государя нашего родения о покое христианском не смотрите. Указываете на цесареву, да на испанского короля казну. Ваша воля, если вам деньги христианского покоя лучше, а государю нашему ваше государство зачем покупать? С Божию помощью государь наш сидит на своих государствах. Государь наш хочет, чтобы между всеми христианами утвержден был покой и стоять бы всем христианам на бусурман заодно. Но если вы говорите, что государь наш должен дать свою казну, должен велеть биться с теми людьми, которые не захотят его выбрать, то значит, он должен воздвигнуть еще больше кровопролития между христианами, а не покой христианам сделать». Паны отвечали: «По всем этим статьям, которые между нами в разговоре были, государю вашему у нас в государстве быть нельзя». Тогда послы, исполняя наказ, объявили, что царь, если не может быть избран сам, желает избрания эрцгерцога Максимилиана. На это паны отвечали: «Непригоже государю вашему, да и вам, государя, нам указывать. Знаете сами, что мы ни по чьему указу государя себе не выбираем. Выбираем, кого нам Бог укажет, по нашим вольностям». На втором съезде паны опять начали дело о деньгах, спросили: «Даст ли им государь на скорую оборону 200 тысяч рублей? Без чего об избрании Фёдора говорить нельзя?» Послы отвечали, что государь государство не покупает. Но если будет избран, то они, послы, занявшие, дадут до 60 тысяч золотых польских. Паны возразили, что этого мало. Послы прибавили до 100 тысяч. Паны не согласились и на это. Они говорили: «Царь обещает давать шляхте земли по Дону и Донцу. Но в таких пустых местах какая им прибыль будет? Да далеко им туда и ездить? У нас, за Киевом, Таких и своих земель много. Как вам не стыдно о таких землях и в артикулах писать? Будет ли государь давать нашим людям земли в московском государстве, в Смоленске и северских городах?» Послы отвечали: «Чья государю нашему служба дойдет, того государь волен жаловать в отчинную и в московском государстве». Паны спрашивали: «Заплатит ли государь войску долги королей Сигизмунда Августа и Стефана?» Послы отвечали, что государь заплатит за одного Стефана, что пригоже, но за Сигизмунда Августа платить не будет. Паны говорили: «Что это за вольность, что нашим людям к вам ездить вольно, а вашим людям к нам ездить можно только с доклада государя? Но если государь ваш не позволит никому ездить, то ездить и не станут». Паны говорили долго, что было вольно ездить людям с обеих сторон, как захотят. Но послы им решительно в этом отказали. «У вас, — говорили они, — в ваших государствах, людям вольность ездить во все государства. А в московском государстве того в обычае не живет, что без государева повеления ездить по своей воле и вперед тому быть непригожим, о том вам много говорить не надобно». Между тем шли споры между панами духовными и светскими, приверженцами Максимилиана, Сигизмунда и Феодора. Кардинал Радзивилл говорил, что избрание московского царя очень выгодно для республики, но препятствием непреодолимым служит религия. Притом это наследственный враг нашего народа. Недостойно было бы нам неприятеля взять в государи. Опричнина его также была бы нам тяжела. Если при покойном короле нам тяжелы были несколько сот гайдуков, то опричнина будет еще тягостнее. Но что всего важнее, московский не способен к правлению, не имеет достаточного к тому разума. Христоф Зборовский также указывал на неспособность Феодора, выставлял сомнения, будут ли исполнены обещания. «По-моему, невозможное дело», — говорил он, — «чтобы этот гордый народ москвитяне, который придает важность даже снятию шапки, мог согласиться, чтобы государство его было присоединено к короне. Скорее захотят они приставить Польшу к московскому государству, как рукав к кафтану». Приверженцы Феодора возражали, что насчет умственных способностей его ходят разные слухи, а дела его неразумия не показывают. Он укротил внутренние раздоры, что гораздо труднее, чем вести удачно внешние войны, как внутреннюю рану труднее вылечить, чем наружную. Пленных выпустил без окупа. Все это показывает в нем человека разумного и милосердного. Особенно приверженцы Феодора хвалили его за отпуск пленных без окупа. В то время как происходили эти споры и переговоры с московскими послами, которые не вели ни к чему решительному, сторона австрийская, то есть сторона Гурки и Зборовских, слабела ежедневно и вследствие народного нерасположения к австрийскому дому, к немцам, и вследствие явного стремления вождей партии к мерам насильственным, желание решить дело поскорее междоусобную битвою. Сильный удар нанес австрийской партии примас королевства Карнковский, открыто перешедший на сторону Замойского. Папский, Нунций и другие члены австрийской партии, видя затруднительность своего положения, не раз пытались помирить Зборовских с Замойским, чтобы отвлечь последнего от Сигизмунда. Предлагали сделку. Обещали, что Максимилиан Австрийский, ставший королем польским, женится на Анне Шведской, сестре Сигизмунда. Замойский колебался, ибо сам находился в затруднительном положении. Несмотря на то, что сильное большинство панов и шляхты было на его стороне, денежные средства его истощились. Около Варшавы съестные припасы были страшно дороги, вследствие чего паны и шляхта, не имея возможности кормиться, разъезжались с сейма. Таким образом, материальные силы Замойского уменьшались, тогда как у Зборовских было наемное войско, содержавшееся на австрийские деньги. В одну ночь, когда Замойский волновался тяжелыми мыслями о своем положении, о невозможности достать денег для удержания своих приверженцев, а с другой стороны, об унижении, о безотрадном будущем в случае избрания австрийца и торжества Зборовских, которые во всяком случае останутся на первом месте при Максимилиане, вдруг вошел к нему примас Корнковский и объявил, что медлить более нечего, и что он готов провозгласить королем Сигизмунда. Замойский согласился, и 19 августа по новому стилю Сигизмунд был избран стороною Замойского. Но сторона Зборовских не согласилась уступить противникам и 22 августа провозгласила королем эрцгерцога Максимилиана. Литва не участвовала ни в том, ни в другом избрании. По свидетельству современников, немало было и поляков, которые оба избрания считали неправильными. Вследствие этого разъединения к московским послам приехали опять депутаты от панов и объявили, что Замойские с товарищами избрали Сигизмунда, а Литва вся и большая половина поляков хотят избирать московского царя, но не могут провозгласить его, ибо не решено еще дело об условиях избрания, и потому пусть послы объявят решительно, приступит ли государь к римской вере. Можно ли ему приехать в 10 недель? Каким обычаем государю титул свой описывать, ибо корона не может быть под шапкою, которая называется царскую? Даст ли государь сейчас же на скорую оборону 100 тысяч рублей? Послы отвечали, что на все это ответ дан, и другого не будет. Этим ответом дело было кончено с Польшею, но не с Литвою. Литовские паны послали сказать послам. Замойский выбрал шведского королевича, воевода, познаньский Гурка, да Зборовские выбрали цесарева брата. А мы все, Литва и поляков большая половина, хотим государя вашего. Достало дело за верою и за приездом, что государь ваш скоро не приедет. Только б нам, государя вашего, приезд был ведом вскоре, и мы бы, избравши вашего государя, тотчас все своими головами рушились к Ракову, и короны не дали бы ни шведу, ни цесареву брату. Теперь нам приезд государя вашего неведом, и за этим, да еще за верою, нам государя вашего выбрать нельзя, а шведа и цесарева брата мы также не выбрали, и вперед их не хотим». Е-лекцию мы разорвали и хотим назначить новый съезд для избрания государя. Вечного мира теперь нам с вами заключить нельзя, потому что время коротко, да и нас, панов, рад мало, многие уже разъехались. Заключим теперь перемирие. Послы согласились, и заключено было перемирие на 15 лет. Причем каждое государство осталось при своем. Когда перемирие было заключено, заехали к послам на подворье воевода Веленский Христоф Радзивилл да воевода Троцкий Ян Глебович и говорили им тайно, выславши всех людей. «Через 5 недель будет у нас, у Литвы, съезд всем людям в Вильне и у поляков, которые шведы и цесарева брата не выбирали. Также съезд будет. Все мы хотим того, чтобы у нас государем был ваш царь. Если же не будет у нас ваш государь, то разве потому только, что сам не захочет? Вы теперь с гонцом отпишите государю наскоро, что если он хочет быть у нас государем, то прислал бы на съезд в Вильну гонца с грамотами наскоро, а в грамотах к панам литовским и ко всей литовской земле хвалил бы их и благодарил, что они его себе государем выбрать хотели и имя его выставляли, и просили бы их, чтобы и вперед так делали. А о вере бы написал так: «Вы бы меня на государство выбрали, а за верою не останавливались. От греческой веры отступить и к римской приступить мне нельзя. А как меня на государство выберете, то я сейчас же отправлю посла своего к папе с прошением, чтобы меня в том не нудил». О приезде своем написал бы государь, что будет после того, как его провозгласят. Через 3 месяца или немного позднее. Да на скорую оборону дал бы 100 000 рублей, и мы тотчас государя вашего обеими землями выберем. О цесареве же, братья, государь бы ваш к нам не писал. Если будет писать, то всех людей от себя отгонит. Мы уже лучше приступим все к шведу. Цесарева брата и помянуть у нас никто не хочет, потому что он не богатый государь, да и весь в долгах. А цесарь, брат его, и сам должен, и дань дает турскому султану. И как только цесарев брат у нас на государстве будет, то он тотчас захочет богатеть и долги платить, а все это станет с нас лупить. Захочет с турским воевать, все с нас же сбирать станет. А своего ему на войну дать нечего. Мало ли что сулит, чтоб только его выбрали, а на самом деле нет ничего. Да и потому цесарева брата не хотим. Которые государства подались цесарю, и он у них все права поломал и дань на них наложил такую, что стянуть нельзя. У нас писанное дело, что немецкий язык славянскому языку никак добра не смыслит. И нам как немца взять себе в государи? Если уж государь ваш не захочет у нас быть на государстве, то написал бы в грамотах, чтобы мы выбрали себе государя из своего народа, что у нас слывет пяст. Это нашим людям всем будет любо. Да и то у нас, у Литвы, есть в разговорах. Если поляки с нами на избрание вашего государя не согласятся, то мы, Литва, Киев, Волынь, Подолье, Подляшье и Мазовия, хотим от Польши отодраться. Так государь ваш нас возьмет ли? И на одной Литве без Польши у нас государем будет ли? И за нас своею силою станет ли? С ответом на этот важный вопрос отправлен был в Литву дворянин Ржевский, который повез также богатые подарки для каждого пана ценою на 20 000 нынешних рублей. В грамоте своей к панам царь писал: «Мы у вас государем быть хотим, только нам теперь к вам ехать нельзя, потому что вы себе ни одного государя выбрали, и многие хотят того, чему статься нельзя, чтобы мы, оставя свою истинную, православную, христианскую веру, пристали к римской вере. Сами подумайте, как этому можно статься. А если Бог даст вперед, как нам будет время, то мы к вам ехать хотим». По тайному наказу Ржевский должен был сказать панам: «Только возьмите себе в государе нашего государя и будьте под его царскую рукою, а всем управляйте сами в короне польской и великом княжестве литовском по своим правам и вольностям. А потом государь наш, когда рассмотрит вас и вашу к себе ласку увидит, а вы государскую милость к себе увидите, то государь поедет к вам короноваться по своей государской воле, как ему время будет. Короноваться ему по греческому закону, а к римской вере приступить и помыслить ему нельзя. Надобно будет вам теперь на скорую оборону денег, то, как скоро выберете нашего государя, он даст вам русскими деньгами до 70 000 рублей, а польскими золотыми до 230 000. Паны отвечали на это, что царь не может быть королем без принятия римской веры. «Государь ваш, — говорили они Ржевскому, — сам порвал дело тем, что писал в своих грамотах: у нас никогда не бывало, чтоб король короновался по греческому закону. Хотя бы мы, все паны радные, на это согласились, то архиепископы и епископы никак не согласятся. А видите и сами, что у нас в Раде они большие люди и стоят крепко за то, чтоб король у них был римской веры, и никому против них в том устоять нельзя. Государю вашему вовсе не надобно было писать в грамотах, что ему короноваться по греческому закону».